Слава Богу за то, что мы в Доме Божьем. Действительно, мы здесь не потому, что вовремя проснулись, не потому, что кто-то не забыл утром лекарства выпить. Мы здесь потому, что Господь проявил к нам милость, друзья. И вот это преклоняет перед Господом. Никакой нашей заслуги в этом нет. И неудивительно, что Господь всегда вот эту простую истину хотел донести до всех людей, чтобы они понимали, что они живы только потому, что есть Господь. Мы с вами продолжаем изучать Евангелие Господа нашего. Это та особая милость, которую Господь проявил ко всем живущим на земле, чтобы они знали это Евангелие. Мы стараемся проповедовать полное Евангелие. Существует деноминация в христианстве, церковь полного Евангелия. Но нацелена она на одно, чтобы показать, что если у людей есть один одинаковый дар, то не обладает полным Евангелием. А полное Евангелие заключается в том, что в церкви много даров, но не все они одинаковые. И церковь развивается только потому, что Господь управляет этой церковью. И когда апостол Павел соприкоснулся с этим Евангелием, он открыто говорил об этом, что я должен, я не стыжусь, и я готов это Евангелие распространять. Об этом мы говорили, изучая первую главу послания к Римлянам. И вот это полное Евангелие, он представляет сущность Евангелия, глубину Евангелия, он представляет послание к Римлянам. И у нас есть возможность сегодня к нему прикоснуться. В прошлый раз мы говорили с вами об очень сложной, интересной и спорной на сегодня теме, даже на сегодня – отношение к государственной власти. Это спорная тема, я смею сказать, потому что особенно, когда люди видят, как они думают неправильные поступки правителей страны, в которой они живут, они думают, что у них есть право ругать их и не повиноваться им. Мы об этом говорили в Евангелии, и эту сторону не обходит без внимания, потому что это жизнь, друзья, наша. Евангелие затрагивает абсолютно все стороны жизни человека, все. Оно разбивает в пух и прах представление о том, что Евангелие – это только сидеть в храме, правильно петь, правильно выглядеть и вовремя опустить руку в карман, чтобы пожертвовать. Евангелие разбивает в пух и прах это представление. Евангелие касается всех сфер нашей жизни. И если это люди не поймут, они не ощутят глубину этого Евангелия. И когда Павел с огромным багажом заслуг перед обществом пришел ко Христу, вы помните его оценку, когда он так вот взвешивал и говорит, вот когда я с этим пришел, я самый ревностный, беспорочный, правильный, я больше всех послужил, так он представлял для себя, самого себя. Но когда встретился со Христом, взвесил и говорит, это пушинка, это вообще ничего. Вот эти заслуги, которые он имел перед обществом. Друзья, это серьезный вопрос для каждого человека сегодня. Как мы себя оцениваем, когда соприкасаемся с Евангелием. Действительно, наша красота в поклонении Богу, наше правильное восприятие Бога и наша правильная жизнь перед Богом начинается только тогда, когда мы понимаем, что Бог великий, я должен к Нему приходить только в смирении. Все. Он проявляет ко мне эту милость и дарует эту возможность, чтобы я больше и больше Его постигал. Мы знакомимся с Евангелием, коснувшись вопроса отношения к государственной власти. Павел ведет нас немного далее. И сегодня у нас очередные несколько стихов из послания к Римлянам. Тема нашего рассуждения – библейская практика богоугодной жизни. Библейская практика богоугодной жизни. Небольшая опечаточка на слайде. Мы читаем с вами очередные стихи послания к Римлянам, 13 глава с 8 по 10 стихи. Пожалуйста, Библии у вас в руках, при всем том, что у нас есть возможность высвечивать текст на экране, но будет неплохо, если вы, когда будете читать, все равно будете видеть пару стихов выше, пару стихов ниже. Это будет помогать нам глубже понимать, в каком окружении находится эта информация. Итак, послание к Римлянам, мы считаем следующие стихи с 8 по 10. «Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай и все другие заключаются в этом слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Удивительные, друзья, мысли, и где-то на первый взгляд складывается впечатление, что некоторый разрыв идет в размышлениях. Только что Павел говорил об совершенно другой сфере отношения государственной власти, и вдруг здесь он переходит на другую тему. Смотрите, интересное выражение, 8 стих: «Не оставайтесь должными никому ничем». Перед этим мы читаем в стихе 7: «Итак, отдавайте всякому должное». Поэтому здесь нет уклонения, Павел, подняв серьезный вопрос о долженствовании, то есть о том, что верующие призваны правильно относиться к каждой категории людей, он эту мысль продолжает. Но ее фокусирует на очень важный евангельский аспект. И об этом мы с вами будем говорить. Итак, первое, что мы видим в этом тексте, отношение к долгу любви и ко всем остальным долгам. Снова стих 8 перед нами. «Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Очень интересная, друзья, мысль, очень интересная. Смотрите, никому, ничем не оставайтесь должным. Безусловно, у нас сразу возникают вопросы. А как с нашими кредитами? Мы об этом вопросе немножко позже будем говорить. Если говорить об отношении к финансам, то Писание побуждает нас жить по правилу. Живи по средствам, а не по желаниям. Эта мысль понятна. Живи по средствам, а не по желаниям. Когда мы готовим молодых людей к вступлению в брак, мы об этом очень серьезно говорим. Очень серьезно говорим. О правильном отношении к финансам, о формировании семейного бюджета, о правильном расходовании средств. И мы об этом всегда говорим. Когда вы будете что-то покупать, старайтесь покупать по необходимости, но не из-за престижа. Много об этом говорим, понимая, что с этим очень серьезные трудности, друзья, соприкасаются. С этим люди в этом вопросе очень много проблем имеют. Действительно, это важно понимать, что мне на сегодня нужно. Нужно ли это купить или это не нужно. Мы говорим с вами об этом важном вопросе, как относиться к долгу. И Павел поднимает этот вопрос о долге. Мы коснемся этой детали: долг любви и остальные долги. Они одинаковый подход у верующих к этому должен быть или нет? Павел проводит разницу. Господь через Павла проводит разницу и говорит: люди абсолютно все должны, даже если они никому ничего не должны. Так Писание определяет. Люди все являются должниками. Но как относиться к долгам? Долги по Священному Писанию разделяются на две категории. Первая категория – это финансовые долги. Что Библия об этом говорит? Вот библейское правило об отношении к финансовым и материальным долгам – это «возврати долг». Неприятно, да? «Возврати долг» – это библейское правило. Хочу уточнить, что Писание не говорит о том, что вообще не надо брать в долг. Оно об этом не говорит. Оно подчеркивает: никому не оставайтесь. Глагол в настоящее время, что это означает? Не будьте вечными должниками. Если вы заняли, отдайте. Возврати долг тому, кому должен. Причем не забудь, если ты у брата, у сестры взял инструмент, книгу, которая ему принадлежит, возврати. Оно же не твое. Ой, прости, забыл. Нет, не забыл, это неправильное положение. Если ты понимаешь, что в твоем доме есть вещь, которая тебе не принадлежит, верующего человека это лишает покоя. Это не твоя вещь. Пусть безделушка маленькая. Пусть напросите гвоздик ржавый, простите за, может быть, улыбку. Это не твое. Возврати. Не оставайтесь должными никому ничем. Почему Писание поднимает этот очень серьезный вопрос? Никому не оставайтесь должными. Позвольте немножко углубиться в эту мысль, потому что она важна. Хочу вновь напомнить себе и каждому, что это часть Евангелия. Должник попадает в зависимость. Должник попадает в зависимость. Очень интересно. Нередко вот это политические подходы, друзья. В Союзе у нас назвали это бартер. Обмен. Я тебе, ты мне. Я тебе одно, ты мне другое. И вот так вот безналичный расчет был. Никто никому ничего не платил, и у всех все было. Ну, кто хотел это делать. Если человек что-то дает кому-то, вот политики, люди интриг и сегодня, и в обществе, и в христианских церквах, они знают, как завладеть умами людей. Очень хорошо знают. Я тебе окажу помощь, и я тебе ничего не скажу, потому что у тебя своя голова на плечах. Ты же должен понять, я тебе это не зря сделал. В нужное время, в нужном месте ты за меня проголосуй. Это все делается, особенно перед выборами, вы знаете, по 5 гривен раздавали, потом по пайкам продуктовым раздавали. Это, друзья, обратите внимание, для чего? Все реально это понимают, что это просто недобрая игра. Это попытка сделать человека должниками. Поэтому Писание, Господь, видя эту проблему и указывает на нее, не попадайте в эту зависимость. Не попадайте. Интересная деталь, когда поднимается вопрос о помощи человеку, который нуждается, Писание дает ясную рекомендацию, кому помогать. Интересная рекомендация. И она напрочь разбивает эту идею подкупать людей. Помогать тому, кто не может тебе воздать. Что об этом говорит Христос? Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных. Смотрите, это Евангелие. Как правильно относиться к долгам? Если ты, здесь вопрос помощи. Вот оказал помощь, и любая помощь, она морально делает человека, который получил помощь, должником. Писание уточняет эту деталь. Если вы делаете эту помощь для того, чтобы кто-то за вас потом вас поддержал, вы грешите перед Богом. Вы грешите перед Богом. Заповедь Писания очень ясно говорит о том, что не оставайтесь должниками. Не сказано «никогда не будьте должниками», но сказано «не оставайтесь должниками». Молодым людям мы рекомендуем не использовать кредитные карточки. В редких-редких случаях, когда готовим к браку. Почему? Мы рекомендуем им покупать на сегодня за наличные. За кэш, как у нас принято говорить. Приходишь в магазин, открываешь кошелек и видишь, что у тебя там $100. А ты хочешь купить покупку на $200. Вам бесплатно дадут или нет? Я зашел недавно одну небольшую вещь, батарейку купить в долларовый магазин, продавец был занят. Ну, у нас 6% налоги. Он говорит, $1.06. Я говорю, у меня там 25 центов. Говорит, окей, дай мне доллар и иди. Ну, он-то был занят сильно своим делом. Ну, что делать? Ну, дал доллар, пошел. Он же отвечает за это. Ну, я-то понимаю, что я-то должен был заплатить вот эти вот 6 центов. Говорю, ну, как мне? Иди, говорит, все, ты свободный. Ну, окей, дал, значит, дал. Друзья, интересная деталь. Я вижу, что у меня в кармане есть вот эти деньги. Но когда у меня в руках кредитная карточка, у меня есть, она, видимо, просроченная. Легко ее проводить, правда, зашел в магазинчик, раз так оно плавненько, нежненько прошла, и все. И ты никому, казалось бы, не должен, да? Никто тебя не трогает, ты никого не трогаешь, взял товар, который понравился, и пошел. Ну, за это же платить надо. А потом суды, а потом там коллекшн, а потом многое-многое другое. Друзья, подумайте об этом. Подумайте об этом. Я понимаю, еще слегка ухожу от темы, которую мы рассматриваем, но мы об этом правильно должны говорить об этом. Это Евангелие, правильное отношение к средствам. Покупайте по необходимости, живите по средствам. Если вы не можете взять что-то, не берите его. Не берите его. Друзья, мы идем с вами далее. Писание, повторим, Писание говорит о том, чтобы не надо оставаться должником, а не говорит о том, что вообще не надо занимать, брать в долг. Не оставайтесь, а не будьте. То есть, если вы взяли в долг, отдайте. Очень важная мысль в связи с этим, друзья. Если мы кому-то оказали помощь, а мы обязаны это делать, правда? Делать добро кому? Как Писание говорит? Всем. Потом маленькое уточнение. А более всего своим по вере. И вот когда я оказываю помощь кому-то, неважно какая это, временем ли я жертвую, руками ли я жертвую, работой ли я жертвую, финансами или чем-то другим. Друзья, это правильно, чтобы мы вот эту мысль для себя усвоили. Оказал помощь и забудь об этом. Вот если это сделал чисто света, забудь. Из своей памяти исключи, что ты ему сделал помощь. Это тяжело сделать, правда? Но если я буду хранить в памяти, что я вот вам 50% здесь оказал помощь, к примеру, я же буду понимать, рассчитывать, что в нужное время, ну, вот эта рука в мою сторону за меня поднимется. Я грешу, если я на это рассчитываю. Оказал помощь какую-то, забудь об этом. Помощь оказывается по политическим мотивам. Иметь сторонников. Ну, и другой момент, люди же понимают, ну, мне помогли, но неудобно ему отказать. Вот так строятся греховные принципы взаимоотношений. Оказал помощь, забудь об этой помощи. Если ты оказываешь помощь с хитрым прицелом, что тебя поддержат, я очень прошу вас и себя, я стараюсь избегать этого. Это неправильно, друзья. Если ты оказываешь помощь с далеким прицелом, это сейчас время покаяться в этом. Освободиться от этой грязи. Одно, ты делаешь это с выгодой. Обрати внимание свое опять на слова Христа. Кого надо, кому помощь оказывать? Где себя нужно тренировать? Чтобы ушла и у меня вот такая неправильная идея. Когда ты готовишь пир, то приглашай тех, кто ни в чем не может тебе воздать. Вот где нужно потренироваться, чтобы, сделая добро, забыть об этом. Потому что нищий тебе ничем воздать не может. Это хороший, друзья, для нас урок. Любовь, ну, мы коснулись с вами вот этой важной мысли, отношение к долгам. Писание говорит, никому не оставайтесь должными, дальше, ни в чем. Никому и ни в чем. Это однозначно, не важно, кто это, и не важно, что ты у него занял. Но ты не можешь жить с этими долгами. Мы иногда шутим и улыбаемся, как в одной истории, интересное сообщение, человек лишился покоя. Потому что он должен был кому-то большую сумму денег. Не спит, не ест, худеет. Пришел друг, говорит, слушай, ну что с тобой произошло? Почему с тобой? Ты тут чахнешь на глазах. Говорит, я, знаешь, должен огромную сумму вот моему соседу. Говорит, я твою проблему очень легко решу. Он идет к этому соседу и говорит, вот этот сосед тебе деньги никогда не отдаст. Теперь этот спит спокойно, тот переживает, потому что деньги ему не отдадут. Возможно, мы тоже так думаем и говорим, я прощаю всем. Ну, вы же понимаете, что дальше говорится. Кому я должен? Нет, ты отдай ему, поблагодари его за внимание, а дальше будь внимателен, не влазь в долговую яму. Писание учит нас правильно относиться к долгам. Но это финансовые долги, это материальные долги. Смотрите, Писание разделяет. Мы об этом вначале говорили. Есть отношение к материальным благам, а есть отношение к духовным ценностям. Если в материальном плане мы не можем вечно оставаться должниками, мы не можем реструктуризировать наши долги, банкротом быть в духовном плане, в этих вопросах. Ищи пути, найди пути, чтобы разрешить эти вопросы. Но есть один долг, который мы никогда в жизни не сможем отдать. Верующие – вечные должники. И вот об этом сейчас будем говорить. Любовь к другому – это следующая категория долгов. Любовь к другому – это невозвратный, постоянный и взаимный долг верующего. Интересная мысль снова. Не оставайтесь должными никому ничем, то есть постоянно, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Позвольте немного на эту мысль обратить внимание. Любовь – это долг, который постоянно следует отдавать, понимая, что все равно его не отдашь. Вот так можно было это все характеризовать. Сколько бы ты вот эту любовь ни проявлял, ты прекрасно понимаешь, что ты все равно остаешься должен в любви. Это Евангелие, друзья. Это Евангелие. Сколько бы ты ни проявлял это внимание, заботу, помни одно, что ты сегодня проявил к брату любовь, это тебе не избавляет от того, чтобы ты завтра делал это же самое. И послезавтра, и через год, и через два, если твоя жизнь будет продлена. Друзья, это удивительная мысль. Любовь – это долг. Не забывайте, друзья, любовь – это долг, который верующему следует отдавать, понимая, что все равно его не отдашь. Я понимаю, логический вопрос, который светские философы могут задать. А какой смысл, вот царизм, какой смысл отдавать то, что не отдашь? Лучше вообще не отдавать. Евангелие этого не предусматривает. Оно говорит прямо, ты не можешь не проявлять любви. Но ты должен понимать, что сколько бы ты ее ни проявлял, ты все равно будешь должен. Друзья, вот такие мы вечные должники в плане Евангелия. Вот так Евангелие говорит нам, ставит очень серьезные ограничения, Евангелие ставит серьезные ограничения в главном вопросе нашей коммуникации с другими людьми. Любовь – это состояние сердца. Это не цветы, хотя почему бы не подарить цветы? Это нормально. Это не слова «я тебя люблю», хотя и это надо говорить. Любовь – это состояние сердца. Обращаться вот, с уважением, значение, более глубокое значение, мы о нем много говорили, любовь – это обращаться с уважением, с заботой, испытывать нежные чувства по отношению к другому. Друзья, я думаю, что есть о чем подумать. И для того, чтобы каждый из нас мог немного прорепетировать это, нам будет предоставлена возможность. Перед нашим взором, перед моим взором, перед вашим взором есть человек, с которым вы просто не хотели здороваться, мягко говоря. Так вот, на нем порепетируйте. Пока ему ничего не говорите персонально, чтобы беды не наделать, а внутри себя попробуйте заставить себя, оно немножко смешно, наивно звучит, но сделайте этот шаг. Заставьте себя испытать к нему нежные чувства. Я понимаю, что сначала они будут называться отвращение. Эти нежные чувства. Но вы увидите свое неправильное отношение к этому человеку. Любовь – это долг, который мы никогда не отдадим. Это не наивность, друзья. Это не попытка завести нас куда-то, в никуда, как Иван Сусанин. Это Евангелие, которое ясно говорит о том, как устраивается жизнь верующих, как устраивается в итоге жизнь церкви, как формируется Вселенская Церковь. Вмещайте, испытывайте нежные чувства, относитесь к нему с уважением. Еще одна, друзья, деталь, которая ясно подчеркивает об этом вечном долге для верующих. В прочитанном тексте «любовь» – это взаимное проявление. Смотрите еще раз, что сказано. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме какой любви? Не просто любви, а взаимной любви. О чем это говорит? О чем это говорит? Смотрите, я себя так оправдывал. Я думаю, что вы себя также оправдывали. А как его любить, когда он ко мне так относится? И я был прав, как это так? Он ко мне так относится, а я его буду любить. Это проявление просто нашего эгоизма. Ни больше, ни меньше, друзья. И вещи должны быть названы своими именами. Послушай, но если ты хочешь, чтобы тебя любили, мы об этом неоднократно говорили в наших беседах, проповедях, что следует делать? Но если я хочу, чтобы меня любили, что следует делать? Сам люби. Сам люби. Как Бог вызвал в нас любовь к Нему? Скажите, пожалуйста. Как? Когда никто из нас не знал Его. Мы во грехах родились. Мы были богопротивниками. При всем том, что даже в христианских церквах рождались. Мы рождались с греховной природой. И когда Бог своей любовью коснулся нас, черствых, каменных, что с нами произошло? С Божьими детьми что произошло? Ответная любовь появилась. Друзья, меня будут любить тогда, когда я буду любить. Но не жди, когда тебя начнут любить, а иди первый. Если ты хочешь, чтобы тебя любили, испытывай нежные чувства, проявляй уважение, проявляй сострадание к другому. Возможно, тебе придется ждать не один год, как Бог твоего покаяния ждал. 20, 30, 40, 50 лет. Ой, Господи, не хочу столько ждать. Но Бог это делал с нами, не так ли, друзья? Но Писание учит нас. Я понимаю, это Христос, мы говорим. Он так может. Подождите, но если Бог дает нам свою природу при рождении, ну так написано, семя Божие пребывает в нас. Но оно же начинает проявляться. Да, оно не проявляется сразу в совершенной форме, но оно же проявляется, друзья. Так вот оно будет работать, оно будет тянуть меня к ближнему, да? Я ему много буду пакостей делать, я много ему буду подсиживать его, я буду это делать по своей природе, но внутри борьба будет у меня. И я чем дальше, тем чаще буду приходить к нему и просить прощения, прости, брат, что я тебе даже плохое думал. А к этому любовь приводит, друзья. Но это не сразу все. Если ребенок рождается в семье, скажите, чей характер он унаследует? Родителей. Если мы получаем характер Божий при рождении свыше, какой характер у нас начинает проявляться? Я на это обращаю внимание. Он не в совершенстве проявляется, но начинает. Какой характер появляться? Божий. Итак, это важно, друзья. Любовь – это взаимное проявление. В любви нет первого. Пусть он первый. Детский сад, вспоминаете? Он первый начал. Это наша природа, друзья. В любви нет первого. В любви все одинаковы. Не жди, когда он первый. А если точнее, первый – это ты должен. Если точнее, первый – это ты, кто это должен сделать. Любовь не ждет. Божья любовь не ждала. Она действует. Это урок для нас. Любовь не ждет, она действует. Полюби другого, чтобы он полюбил тебя. Никому не оставайтесь должными ни в чем, кроме взаимной любви. Павел ведет нас далее и показывает еще одну очень важную мысль. Цель всех библейских заповедей. Я смелюсь прямо сказать, о чем чуть позже скажем, цель всего закона Моисеева. Это показать любовь на практике, научить нас. И об этом Павел говорит. Ибо заповеди, какие заповеди перечисляются? Заповеди закона. Ибо заповеди, причем это заповеди касаются не нашего отношения к Богу, первые четыре заповеди, а вторая категория заповедей, с пятой по десятую, это заповеди о коммуникации между людьми. И Павел перечисляет, пусть не все, но он перечисляет. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай. И далее подчеркивает. И все другие, то есть все остальные постановления Ветхого Завета, которые касаются коммуникации между людьми. Все эти заповеди и из закона Моисеева, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Итак, заповеди, все заповеди, нацелены на то, чтобы научить нас взаимно любить друг друга. Согласно Евангелию, друзья, мы не отступаем от него. Все заповеди, они сводятся к одной – люби ближнего, как самого себя. Заповеди нацелены на то, чтобы научить взаимно любить. Причем инициатор этой взаимной любви – каждый отдельно взятый верующий. Повторим, что нет первого в этом. Мы одинаковы, поэтому ты не имеешь права перед Богом говорить, пусть он первый это сделает. У тебя нет этого права. Потому что в этом вопросе все верующие абсолютно одинаковы. Они не отличаются один от другого в данном вопросе. А начало библейской любви – эта мысль важна для меня, для каждого из вас. Начало библейской любви с принятия другого как равного мне. Выражение «как самого себя», говорит Писание. Вот представь себе, что вот тот, кого ты не вмещаешь, первое, с чего начинается правильное отношение к нему, в своем сознании, как минимум, поставь его на уровень с собою. А дальше благодать тебя приведет к большему – почитай его высшим себя. Но начало хотя бы вот с этого. До того, когда человек приходит к Богу, весь мир делится на две группы. Я и все остальные. Тогда, когда человек получает рождение свыше, то он расценивает уже людей как равных. Я и другие. Ну, вот так он рассматривает. Когда Бог начинает в нем больше работать, и он ощущает эту Божью благодать, он начинает другого оценивать выше себя. Это, друзья, не попытка психологического воздействия. Это живое Евангелие. Это то Евангелие, которое Христос принес на эту землю и которое передал апостолам, в данном случае апостолу Павлу, как он об этом говорит, что я это принял от Иисуса Христа. Именно любовь определяет Бога угодную жизнь. Не мое, какие-то мои заслуги, не мои преимущества перед другими, не то, что я сделал и так далее, и так далее. Только одно, что определяет и мое, и ваше правильное отношение к Богу. Это проявление любви. Любовь определяет богоугодную жизнь. Стих 10. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Интересно отметить, что абсолютно все поступки человека делятся только и только на две категории. Какие? Хорошие и плохие. Вспоминаете, по-моему, Маршак написал, что такое хорошо и что такое плохо. Интересно, все поступки абсолютно делятся на хорошие и плохие. Немножко развивим эту мысль. В любви, в библейской любви, в Божьей любви нет зла. Это инородный материал. Это то, зло никогда не может существовать вместе с евангельской любовью. Никогда, друзья. Это аксиома, которую не надо доказывать. Это факт, друзья. Об этом Библия ясно говорит. Любящий знает, что такое плохое. Причем интересно отметить, что в греческом языке, вот в русском звучит зло, злое, хорошее и плохое. В греческом языке это практически одинаковые слова. Хорошее и плохое. Одна буква меняется. Очень интересно, друзья. Калос – это хороший, а какос – это плохой. Но это не тот, который на дереве растет. Одна буковка меняется. Поэтому чуть-чуть вы неправильно произнесли, и трудно понять, либо вы о хорошем говорите, либо вы о плохом говорите. Либо вы говорите о колос, то есть хорошее, либо вы говорите о плохом, то есть кокос. Одна буковка средняя меняется. Это важно, друзья, подчеркнуть. Это не игра, друзья, слов. Это вот та интересная мысль, на которую всегда нам следует помнить. Одна буковка неправильно высказана, и мысль меняется на противоположную. Насколько важными, насколько серьезными быть в наших отношениях друг к другу. Правильно говорить, говорить так, чтобы было понятно, что я не о кокос, а о колос. Я не о хорошем, о плохом, или не о плохом, о хорошем говорю. Важно подчеркнуть, что любовь понимает, что такое хорошее и что такое плохое. Друзья, это важно. Любовь понимает, что такое плохое, и никогда плохого она не будет проявлять. Оно противоестественно. Потому экзамен для меня, для каждого из вас. Если когда-то в моей мысли, даже в мыслях, не говоря о словах или делах, проявилась неприязнь к другому, у меня нет той любви, о которой говорит Писание. Все, друзья. И не надо никому ничего доказывать, не надо приводить там труды писать, объяснять, что он 15 лет меня преследует, и там объяснять все-все плохие вещи, там поступки брата или сестры, упоминать не делать этого. Библия не дает права вот эти вот тома грязи собирать. Потому что примером тому является сам Христос. Когда все эти тома грязи мы принесли к Нему, Он взял их и уничтожил. И все. Он простил, освободил нас от этого. Зачем я эту грязь ношу? Действительно, любовь знает, что такое плохое, она его не делает. Зло в любом абсолютно виде, в любом, друзья, мысли, слова, дела, зло в любом виде является инородным для любви. Это чуждое что-то. Такова природа любви. Причем, подчеркнем, нет повеления, что в данном вопросе, что вот эта любовь, она должна отказываться от зла. Слышите, друзья? Это природное явление. Как Писание говорит, может ли барс поменять пятна свои? Он с природы пришел, этот мир, пятнистый такой. Ну пусть вы его покрасьте, краска слезет, он останется опять пятнистым. Это природное, друзья. И заставлять барса быть пятнистым, это просто глупо и нелогично, и неправильно. Поэтому это важная параллель, говорящая о том, что в любви, не надо говорить, любовь должна стремиться. Она вот так себя проявляет. То есть, если есть любовь, вот ее проявление. Любовь сознательно не практикует злое, даже в мыслях. Любовь сознательно не практикует злое, даже в мыслях. И Павел эту идею подчеркивает в своем послании, первом послании к Коринфянам, где говорит, любовь не мыслит зла. Вот это слово «мыслит» – логизомай. Это интересная мысль. Не продумывает, не высчитывает, не просто как процесс думания, а идет указание на то, что она не ищет, к чему придраться. Это инородные друзья. Любовь, она и не предполагает, пусть мне сделали пакость, пусть мне сделали злое. Состояние любви, она никогда этого делать не будет. Она не будет выискивать, она не будет искать доказательств того, чтобы сделать кому-то зло. Я это сделал, потому что вот он это сделал. Когда ты придешь пред Богом, когда я предстану пред Богом, я точно знаю, что Бог никогда не будет от меня ожидать доказательств, почему я сделал вот это или вот это. Ему эти доказательства не нужны абсолютно, потому что он знает все. Любой мой поступок, любая моя мысль, любая ваша мысль, она мотивирована. То есть есть причина, почему вы там думаете. Внутри вы знаете, что вы просто вот этого человека не вмещаете. Поэтому вы так думаете. Поэтому Бог будет с меня спрашивать не за то, почему я это сделал, а за то, что я сделал. Когда человек умирает, что за ним идет? Мотивация поступков. Причины, почему он делает эти поступки, что за ним идет? Дела – это конкретные поступки. А причины Богу не нужны. Почему ты это сделал? Ведь ты же это сделал. Ты же знал, верующий, что этого не надо делать. Зачем ты это сделал? Здесь речь идет о сознательном грехе. Если человек выискивает против другого, копает против другого, не вмещает, даже в мыслях, смотрите, любовь, она не мыслит, не сказано, что она должна стремиться, не мыслит. Это естественное проявление, она даже не мыслит зла. Любовь по своей природе не способна на зло. Нет права у верующего не любить другого, даже если тебя не любят. У верующего нет права не любить другого. Что, чему учит Христос? Кого надо любить? Врагов. Это евангельская любовь. Любите врагов. Хорошо. Если брат тебе, если ты не можешь его любить как брата, люби как врага. Но все равно любить-то надо. Но выбора-то нет у нас, друзья, правда? Ведь это же то, что ставит пред нами Писание. Итак, любовь, она действительно имеет вот такую вот природу. Любящий исполняет Божий закон. Выражение «любовь есть исполнение закона». Вот это слово «исполнение» – это не дело, это полнота, слово «полнота». Любовь – это полнота закона. Когда Господь давал заповеди закона, вот исходя из этих слов, которые говорит Павел, мы можем сделать вывод, что все заповеди закона, 10 заповедей и все другие, помните, мы читали раньше, они даны с какой целью? Чтобы меня и вас научить чему? Любви. По-другому я не могу понимать. Если Господь дает заповеди, вот это не делай, вот это не делай, вот это не делай, Он расшифровывает, что значит любить другого. А если ты хочешь действительно Богу угодить, есть только одно, что ты можешь делать, и ты всегда Богу угодишь. Любить. Все, друзья. Любовь есть исполнение закона. Причина постоянного наличия долга любви, почему верующий постоянно должен быть и должен иметь этот долг любви. Почему? Ходить правильно перед Богом. Быть Богу угодным, быть угодным Богу, а своим детям, это серьезная мысль, друзья, своим детям Бог дает способность иметь природу любви. Это по милости Его, друзья. Что говорит Христос? А тем, которые приняли Его, Он дал власть, полномочия, силу, авторитет. Он дал власть быть детьми Божьими. Дети носят характер отца своего. А тем, которые приняли Его, друзья, этому вы не научитесь, поверьте. Ни на каком семинаре, ни на какой конференции никто вас из людей не может научить иметь эту Божью любовь. Никто, аминь, друзья, и не обманывайтесь, пожалуйста. Эту способность, вы слышите, друзья, эту способность Бог дает. И дает кому? Это важно, своим, тем, которые Его приняли. Поэтому стоит вопрос очень важный. Если у меня нет вот этого проявления любви к другим, какой вывод, друзья? Какой вывод? Может быть, слишком смелый вопрос, но поставьте его. Пусть он заставит вас посомневаться, но поставьте этот вопрос. А Божий ли я дитя? Но ведь своим же детям Бог дает эту способность. А раз у меня 10 лет назад это не получалось, 5 лет назад не получалось, сегодня не получается, вывод какой? Да может, я 10 лет назад уже не был детем Божьим. Господи, помилуй меня, прости меня. Я, видимо, обманулся, ведь у меня на протяжении долгого времени не проявляется, не растет. Пусть она не сразу появляется, вернее, в совершенном виде, но она растет, друзья, мы же это понимаем. Если ребенок идет в первый класс, переходит во второй, в третий, уровень же его поднимается. Мы же видим, что он по-другому рисует, по-другому считает, по-другому читает. Мы видим этот естественный процесс. Я себя спрашиваю, вас спрашиваю. Год проходит. Что изменилось за это время? Честно скажите, какие-то позитивные изменения произошли в моем духовном возрастании? А если да, в чем они произошли? Ведь главное, что ожидается от меня, от каждого верующего, это проявление Божьего характера, любви, которую Бог своим детям дает, которая постоянно возрастает. Бог дает своим детям эту любовь. Коротенький, друзья, итог и несколько вопросов. И у нас будет возможность тому Богу, который вот такую удивительную, удивительное Евангелие представляет, поклониться Ему. Это будет хорошая возможность, друзья, для покаяния. Я понимаю, это действительно правильно и говорить об этом. Как-то, позвольте привести небольшой пример, рассказывает про одного художника, которого попросили написать текст в христианскую церковь, потому что в этой церкви не было своих там художников, оформителей. Ну, и предложили ему написать текст «Покайтесь и веруйте в Евангелие» из Евангелия Марка. Ну, поскольку он был неверующий, Библию наизусть не заучивал, ему подробно не записали, вот как написать, как запомнил, так написал. «Покайтесь все верующие в Евангелие». Ну, когда он написал, обрадовались красиво, замечательно, не ожидали, что так все красиво получилось, а потом посмотрели на слова, а там же не то, что мы ему сказали. И вот эта вот интересная ошибка художника, оформителя, привела к очень серьезному исповеданию в церкви. Почему? У Бога нет ошибок. Иногда ошибки других людей заставляют нас покаяться. Действительно, друзья, приходит время, когда верующие люди должны очень серьезно думать о своем покаянии перед Богом. Покаяние других начнется тогда, когда мы будем с вами каяться, исповедоваться, друзья. И это правильно. Это правильно. Время начаться с суду, с Дома Божьего. Бог со своих будет спрашивать. И строго будет спрашивать. Не по моим стандартам, не по моим пониманиям. Сегодня он показал нам удивительную картину через эти три стиха, которые мы прочитали. Практика богоугодной жизни. В чем богоугодная жизнь заключается? В проявлении любви. Любовь есть исполнение закона. Будет человек любить, он будет ясно понимать, что такое плохо, и он всегда будет от него удаляться. Он будет первый любить, не ожидая встречи любви. Он не будет мыслить, продумывать, выискивать чего-то аргументированно, почему он вот это ему отомстил, потому что он это то сделал. Не будет это делать верующий человек. Итак, не оставайтесь должником никому, ни в чем. Первая часть, о которой мы говорили, это о материальных вопросах. Друзья, учите этому детей ваших. Очень серьезно следите за вашим бюджетом, как вы к нему относитесь. Живите по средствам, а не по вашим желаниям. Молите Бога, чтобы Бог дал вам особую мудрость правильно относиться к средствам. И если вы заняли где-то в долг, вы не можете не отдать его. Не можете, друзья. Это Евангелие. Никому ни в чем не оставайтесь должником. Маленькое повторение. Итак, не оставайтесь должником никому ни в чем. Библейские заповеди даны верующему для формирования любви во взаимоотношениях. Это самая главная заповедь, которая включает в себя все остальные заповеди. Любовь по отношению к другому. Проявление любви является показателем богоугодной жизни и отвечает библейским заповедям. Именно проявление любви показывает, я угоден Богу или не угоден Богу. Ничто другое, друзья. Я для себя тоже, когда размышлял об этом, Господи, действительно, ну вот какой ты принципиальный в этих вопросах, это действительно так. Ты будешь со мной разговаривать не потому, что я что-то сделал, а ты будешь спрашивать одно, где твоя любовь? Всего лишь навсего. Вот где твоя любовь? Практиковалась ли она? Да, я ошибаюсь, вы ошибаетесь. Но любовь тянется, любовь к Богу тянется, она растет в своем познании, в своем проявлении. Именно любовь определяет мое правильное отношение к Богу. Нет любви, твоя жизнь Богу не угодна. Это аминь, друзья, и все. Да, категорично Евангелие, но оно не знает таких вот плавненьких переходов. Раз, потихонечку с одного места в другое перешел. Или это черное, или это белое. Или это да, или это нет. Или это любовь, или нет любви, все. Не надо говорить, что там я приближаюсь к любви. Любовь, если она есть, она всегда проявляется. Какой мы представляем богоугодную жизнь? Несколько вопросов перед молитвой. Какой? Данный текст ясно указывает, есть один принцип, который определяет мою богоугодную жизнь, это проявление любви. А начало любви хотя бы начни с того, что восприми его как самого себя. Это начало, друзья. А потом будешь изменяться, другой выше будет, станет лица для тебя в твоих глазах. Далее. Умеем ли мы называем себя верующими людьми, умеем ли мы отличать хорошее от плохого? И проявляется ли в нас удаление от плохого даже в мыслях? Умеем ли мы отличать хорошее от плохого? И проявляется ли в моем размышлении этот процесс удаления, даже в мыслях, удаления от плохого по отношению другого в моих размышлениях о нем? И очень серьезный вопрос. Я люблю вас, братья и сестры. Мы иногда легко способны это сказать. Я хочу задать себе вопрос каждому из вас. Моя любовь, ваша любовь отвечает Божьим стандартам? Моя любовь отвечает Божьим стандартам, потому что Бог с меня будет спрашивать не потому, как я понимаю любовь, а потому, как Он ее понимает. И вот это то положение, о котором мы, вернее, та ситуация, которая должна сегодня нас действительно заставить смириться перед Богом. А если точнее, друзья, покаяться. Потому что Бог, безусловно, каждого из нас видит, сейчас видит. Видит наше несовершенство, видит нашу слабость. И только потому, что Он любит нас, Он проявляет к нам милость. Только потому, что Бог любит нас, Он проявляет к нам милость. Поэтому мы с вами не исчезли. Поэтому сегодня мы с вами в Доме Божьем. Искренне хотел бы, чтобы эти рассуждения действительно побудили нас к молитве исповедания. Перед Божьей любовью никто из нас, я в том числе, несовершенно, я это признаю. И у меня первая есть хорошая возможность сейчас умолять милость Господню, на милость Господи Твою уповая. Это то, что звучит сейчас в моем сердце. Я готов вместе с вами, друзья, помолиться. Я готов также действительно сказать, Господи, помилуй меня, потому что Ты из меня будешь спрашивать. я реально понимаю, что моя любовь, о которой я всегда молюсь Господу, чтобы имел правильное отношение к моим братьям и сестрам, когда я размышляю о Божьей любви, о том, что мы сегодня читали, о чем рассуждали, мой взор опускается вниз. И в этом нет ничего, друзья, нечестного или неправильного. Это честное признание перед Богом. У меня есть особая привилегия поклониться Богу и просить у Него прощения. Я готов это сделать. Я думаю, что готовы вы это сделать, помолиться. Слово действительно касается нас. Господь с нами разговаривает. И будет хорошо, если сейчас вместе с молитвой благодарности Богу мы сделаем первый шаг, если кто-то, возможно, его никогда даже не делал, в своей либо христианской жизни, либо в жизни просто посетителя. Возможно, вы никогда не совершали покаяние пред Богом. У вас сейчас есть возможность просто действительно сказать: «Господи, помилуй и прости меня. Я понимаю, что в своей правоте я просто на 100% не прав перед Тобой. Я сожалею о том, что я так понимал. Я благодарю Тебя за то, что Ты словом Своим, как Писание говорит, оно проникает до разделения души и духа, слово Его, и судит помышления и намерения сердечные. И это слово сегодня осуждает нас. И осуждает для нашего же блага. Показывает нам наше несовершенство, чтобы возбудить в нас желание вести правильную, богоугодную жизнь. Я приглашаю вас, друзья, к молитве благодарности, к молитве покаяния, к молитве исповедания во славу Господа нашего. Аминь. Помолимся.